Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова. Мои помощники сегодня – брат и сестра, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Павел Журавлев.
Здравствуйте.
И София Журавлева.
Здравствуйте.
Ребята, ну, началось особое время, идет рождественский пост вовсю. И вот у нас тут в Москве зима снежная, прям вот она настраивает на такое особое ожидание уже одного из самых светлых праздников года – Рождества Христова. Мы сегодня с вами поговорим о музыке рождественского поста, о том, что звучит или, может быть, что должно зазвучать в нашем сердце. В прямом смысле и в переносном, вот в смысле духовной нашей жизни. Вот какая самая главная тема поможет духовную нашу внутреннюю жизнь, может быть, привести в порядок? Будем настраивать струны души. И будем делать это вместе с опытным дирижером, с музыкантом и композитором, и клириком Московского храма святителя Митрофания Воронежского, священником отцом Дмитрием Николаевым. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер.
Отец Дмитрий, мы к нашим передачам всегда стараемся подобрать какую-нибудь музыкальную заставку. Как правило, это песня, потому что дети вообще очень любят песни. Но это не просто какая-нибудь песня, а том, чем мы живем. Эта песня обязательно должна как-то вот связана быть с темой эфира. Так мы, во всяком случае, стараемся делать. И вот сегодня мы настраиваемся на музыку рождественского поста. Вот вы бы что предложили, с какой музыки или с какой песни нам начать?
Да, есть что предложить. Хотелось бы сказать о том, что для нас пост. Потому что пост в жизни христианина – это всегда состояние особое, состояние такой внутренней мобилизации. Когда человек должен быть очень особо к себе внимательным. Потому что есть невидимые враги, духи злобы поднебесной, которые нас все время норовят с правильного пути свернуть. А во время поста, когда мы внутри этого поста пребываем и внимательны к себе, то мы имеем оружие молитвенное этому препятствовать, воздействию. И не случайно слово «пост», оно еще употребляется в другом смысле. Солдат, бывает, заступает на пост. И на этом посту он не спит, не ест, а внимательно смотрит, чтоб никакой враг не прошмыгнул. И песня, которую я предлагаю послушать сейчас, она как раз, на мой взгляд, помогает настроиться вот на это состояние. Состояние человека, который понимает, что его молитва, когда мы молимся, мы свечи зажигаем, угу, лампады, что эта молитва – это оружие. И что вот это пламя молитвы, оно гораздо сильнее тех вражеских мечей
и стрел,
угу, которыми они норовят нас поколоть и порубить. Поэтому мы будем слушать песню, которая так и называется «Свеча и меч», песня прекрасного композитора Андрея Мисина на стихи Сергея Патрушева. Вот мы в прошлых передачах про музыку говорили, и там я упоминал о том, что классическая музыка, академическая, она имеет влияние на, в том числе на композиторов, которые пишут песни. Потому что если композитор обращается к классической музыке, его песни становятся глубже и богаче. Так вот, как раз Андрей Мисин – это тот человек, который, во-первых, очень образованный человек музыкально, и он очень любит как раз композиторов русских, угу, которых мы с вами тоже слушали. Прокофьева, Мусоргского, угу, и других наших русских композиторов. Вот такое длинное вступление, но оно того стоило. Давайте послушаем песню.
Ну что ж, вот если мы прислушаемся к лейтмотиву рождественского поста, то, наверное, без труда можно расслышать основной такой вот лейтмотив. Это призыв готовиться к встрече с Христом. И важно, чтобы плодом поста была встреча с Господом. Она может происходить у разных людей по-разному, у каждого как-то по-своему. Но вот церковь поет об этой встрече. Я хочу маленький-маленький фрагмент прочитать из рассказа русского писателя Никифорова Волгина. Это писатель начала 20 века. Вот у него есть такой один детский рассказ «Воспоминания». Послушайте, о Рождестве. Начинается так рассказ. «До Рождества без малого месяц, но оно уже обдает тебя снежной пылью, приникает по утрам к морозным стеклам, звенит полозьями по голубым дорогам, поет в церкви за всенощной. Христос рождается, славите. И снится по ночам в виде веселой серебряной метели». Вот, ребята, Паша, Соня, о каком песнопении здесь идет речь? Смотрите, до Рождества еще без малого месяц, а в церкви уже за всенощной звучат слова «Христос рождается, славите». Что это за песнопение? Узнали?
Да. «Христос рождается, славите».
Да, «Христос рождается, славите». «Христос с небес
зрящите,
Христос на земле
возноситесь».
Да, «Пойте, Господи, вся земля, и весельем вас пойте, люди, яко прославися». Да?
Да.
Давайте послушаем.
Давайте.
«Христос рождается, славите, Христос с небес зрящите, Христос на земле возноситеся, пойте, Господи, вся земля, и веселье Господи, люди, я попрославися».
Отец Дмитрий, это ирмос рождественского канона. Да? Но он начинает звучать до Рождества, до того, как праздник приходит, за какое-то время до Рождества.
Он начинает звучать с праздника введения Пресвятой Богородицы во храм.
Еще на всенощный.
И после этого звучит на каждом всенощном бдении.
И самый, наверное, вот яркий, один из самых ярких призывов готовиться к встрече звучит в этом ирмосе. Давайте немножечко вслушаемся повнимательнее, ребята, в слова и разберемся. Вот вообще, как перевести на русский язык, да? Давайте попробуем для самых маленьких наших слушателей. Давайте. «Христос рождается, славите. Христос с небес срящите». Вот это как вы переводите? Как для вас это звучит?
Мне кажется, это смотрите, наверное. Ну, зрите как бы.
Срящите.
Срящите.
Срящите. А ты, Паш, как переводит это слово?
А мне так кажется, то, что, типа, Сын Господа Бога рождается на земле,
так.
А в то время Бог Отец смотрит как бы на нас с небес.
Срящите. Христос рождается, славите. Это просто. Христос с небес срящите. Но на самом деле, ребят, слово «срящите», отец Дмитрий, представляете?
Увело их. Встреча. Встречайте.
Конечно.
Встречайте. Понятно. Наконец-то родился Христос. Тот, кто был обещан Богом еще в Эдемском саду.
Понятно.
Великая радость посетила нас.
Помните,
мир будет спасен.
Помните, у нас же есть праздник Сретение Господне, помните?
Да.
Сретение, да, обозначает. То есть вот как раз Христос с небес встречайте. Вот давайте подумаем, что значит вообще это, как встречать. Христос на земле, возноситесь. Вот это как? Как бы вы тоже
может
перевели?
Быть, умом как бы думать не о земном, а о небесном?
Так, так. «Пойте, Господи, вся земля, и весельем вас пойте, люди». Это как бы вы перевели? Вся земля?
Ну, все должны радоваться.
Прославлять Господа. Хорошо. Но давайте все-таки постараемся разобраться, что значит «срящите», как нам встречать, да? Что значит «возноситесь», куда «возноситесь», каким образом, куда. Вот, отец Дмитрий, как бы вы ребятам объяснили, что здесь имеется в виду? И как встречать Господа можем мы сегодня? Вот уже готовиться к этой встрече. Что бы самое важное вы назвали, о чем бы сказали?
Да, неспроста весь пост мы слышим эти слова на торжественных богослужениях. Это нам напоминание, чтобы мы готовились к этой встрече. Чтобы мы о ней все время думали. И чтобы мы, как волхвы, принесли дары младенцу, Богу-младенцу. Также и мы должны принести свои дары. А наши дары – это что? Мы не можем его принести ему ни золото, ни ладану. Мы можем принести ему наши добрые сердца.
Ну да, что-то сердечное.
Да, чистые сердца. Можем исправить в себе что-то такое нехорошее, что в нас пытается прорасти, мы можем это вырвать из себя. И это тоже будет плод и подарок рожденному Христу.
То есть речь идет все-таки об испытании собственного сердца, да, и о должном, достойном приготовлении к исповеди и внимательности вообще к своей внутренней жизни.
Ну,
так?
Я бы сказал, приготовлением себя, принятию этой радости. Ведь это огромная радость, чтобы мы пришли к этому моменту праздника в радости.
Ну да, если не готовиться, то радости и не будет.
Да. Ну как, если там дома не прибираться, ничего не готовить, то и радости не будет, если гости придут.
Ну да, да.
Все будет в пыли, в грязи. Вот. Так и здесь. Мы нас пригласили на праздник. Господь нас приглашает на свое Рождество. И, конечно, мы должны быть чистенькими, опрятными. И подарки заранее приготовить.
Да, во всяком случае, стараться, конечно, как-то отмываться особым мылом, которое помогает.
Но самое главное всяких... – прийти. Можно же прийти в чистом костюмчике, такие угрюмые, такие недовольные. Угу. А кому от этого радость будет? Надо прийти и не испортить праздник, а наоборот, чтобы радости стало еще больше. Да. Для того, чтобы быть такими радостными и спокойными, надо, чтобы совесть не была ничем омрачена.
Угу.
Чтобы мы ни с кем не ссорились, чтобы мы берегли в себе вот эту чистоту, доброту.
И тут есть верный признак, между прочим, что с нами происходит. Для этого надо посмотреть не в зеркало на себя, чтобы понять, что со мной происходит, стал ли я чище, например. А для этого можно посмотреть, например, на маму, на папу, на брата или сестру, и неважно, старшую или младшую. И если вдруг ты видишь, что при общении с тобой омрачается лицо мамы или папы, брата или сестры, значит, и нечего в зеркало смотреть, понятно, что с тобой происходит что-то
нехорошее.
Не то, да.
Угу.
А если вокруг тебя вдруг расцветают все-таки улыбки.
То есть, получается, как бы, в данном случае, вот лица там папы, мамы, брата и сестры, это как бы зеркало, в которое ты должен смотреть, чтобы понять.
В каком-то смысле, ведь да, да?
В том числе.
В том числе.
А я вот всегда хотела, мне всегда было интересно, а Господу, почему ему так приятно, что мы ему что-то сделаем? Ведь он как бы сам себе, ну, он же абсолютно, как бы это сказать?
Ни в чем не
абсолютно достаточный, да, он же не нуждается в чем-то таком особенном. А почему ему так приятно, когда мы что-то делаем?
Но он же нас любит.
А, то есть
и
как детей.
Он смотрит на нас, как на своих детей. И если его ребенок делает что-то такое хорошее, так у него за своего ребенка и сердце радуется.
Понятно, да, спасибо.
Мы это делаем не для него даже, а для себя.
Угу.
Для того, чтобы... Ну, вот как часто дети хотят что-то сделать, чтобы там папе понравилось.
Угу.
Да?
Да.
Вот это то же самое.
Понятно.
Да. Ну, потом, наверное, еще вот мамы и папы, родители, которые с любовью смотрят на своих детей, ведь они же очень страдают, когда дети сбиваются с доброго пути жизни, правда же?
Да, конечно.
Да.
И радуются стократно, когда возвращаются на него. Ну что ж, хорошо. Это был Эрмос рождественского канона, который уже звучит. Я бы вот на что еще обратила внимание, говоря о музыке рождественского поста. Я бы сравнила немножко, вспомнила про Великий пост. Вот когда мы говорим о Великом посте, то очень легко сразу же определить, какой вот самый главный мотив Великого поста. Потому что мы многократно на богослужении слышим прекрасные покаянные молитвы и песнопения. Mm-hmm. Например, какие? Вот если музыку Великого поста вспоминать, что приходит на память
приходит
сразу?
Приходит на память сразу канон Андрея Крицкого, потому что, ну да.
С покаянной, да, такой могучей покаянной темой. Да. Еще что?
Еще, может быть, вот это вот каждое утро и каждый вечер молитву, которую мы произносим.
Ефрем Васильевич.
Господи, Владыка живота моего.
Да. Да, 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 да. Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Да, и повторяющиеся слова песнопения «Покаяние отверзли мне двери». А вот какой еще лейтмотив музыки рождественского поста? Что нужно обязательно расслышать, не пропустить мимо ушей, мимо сердца и ума? Вот давайте дальше об этом поговорим. Дело в том, что в одной из наших прошлых передач вместе с отцом Дмитрием, когда мы размышляли о музыке вообще, вот мы батюшка спросили о том, что для отца Дмитрия музыка рождественского поста. И отец Дмитрий ответил. Я не знаю, вы помните, отец Дмитрий, о том, что вы ответили, но ваш ответ стал отправной точкой вот для нашей сегодняшней программы. Вы сказали, что для вас это, прежде всего, музыка псалтири. И вот давайте сегодня к этой музыке прислушаемся. Один из самых любимых и знакомых слуху псалмов звучит в конце богослужения. Как правило, его все подпевают, и взрослые, и многие дети. Вы его слышите, когда приходите с родителями в воскресный день в храм. Вот сейчас вспомним, да, вместе?
Я, кажется, начинаю догадываться.
Догадываешься? Благословлю Господа на всякое время, выну хвала его. О Господе похвалится душа моя.
Да услышит кроцы
и возвеселятся.
Возвеличите Господа со мною.
И вознесем имя
его вкупе, взысках Господа,
и услышим мя,
и от всех скорбей,
избави
мя, да, мя. Приступите к нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся.
Буди имя Господне благословено отныне и до века. Буди имя Господне благословено отныне и до века.
Ну что ж, друзья, вот давайте повнимательнее вслушаемся в слова 33-го псалма.
А можно вообще о псалтире сказать?
Давайте, конечно.
Что есть псалтирь? Псалтирь – это сборник
песен,
псалмов.
Да. Ну, псалмов, так, которые
вообще-то, да. Это песни, действительно, это песни, большую часть из которых, больше половины, написал сам царь Давид. Вот. А кроме того, псалтирь это еще, кто знает?
А, ну, это еще инструмент.
Правильно, есть. Это музыкальный инструмент, струнный,
угу.
На котором, собственно, Давид и играл.
Как гусли.
Да.
Да-да-да.
Ну, там, ну, арфа, как арфа, или арфа, как гусли, ага. Они там, говорят, были разными.
Угу.
Так вот, и в псалтире даже вот некоторые псалмы, они там, то есть, подписаны. Даже, например, если псалом написано, значит, это с инструментом исполняется. Если песень, то поется без инструмента.
Угу. Понятно.
Вот, поэтому... Псалтирь – это вот действительно музыка в полном смысле этого слова.
Там еще написано, на каких инструментах надо играть, на каких-то.
Да, верно.
Угу. Ну, это был 33-й псалом. Да, ребята, узнали вы его?
Да, да, конечно.
Ну, предлагаю сейчас вслушаться, вглядеться, да, в слова этого замечательного псалма.
Прежде чем вглядываться в слова псалма, нам необходимо вглядеться в то, почему вообще этот псалом появился? И что он вообще себя представляет?
Так. Угу.
Кто-то может сказать?
Нет.
Нет.
Мы не знаем.
Как мы помним из истории, будущий царь Давид, он был человеком неординарным.
Угу.
И очень таким находчивым, храбрым. Мы помним, что он Голиафа победил,
да.
Когда пращой залепил ему этому громадине камень. Вот. Мы помним, что он был при дворе царя Саула оруженосцем,
угу.
И играл на псалтире, пел ему псалмы, чем усмирял его гневливость.
Да.
После того, как он победил Голиафа, его царь Саул взял в военачальники.
Угу.
И он успешно проводил боевые операции.
Да.
Да, он воевал очень успешно. И его популярность в народе все возрастала.
Да, да, да.
На что царь Саул ответил очень большой ревностью.
Да, посоветовал.
Да, он посылал к нему убийц, на него было несколько покушений.
Угу.
Потом, в конце концов, царь Саул лично даже пытался его убить,
копье.
Бросив копье, да. И вот Давид вынужден был просто спасаться бегством. И вот он бежал в страну филистимскую, которая была погранична с их государством. И там он наткнулся на какие-то филистимские дозоры. И его опознали, представляете?
Ничего себе.
Вот он.
Опознали, что он...
Да, что он Голиафа победил.
А,
что он Голиафа победил. Представляете, какой он нанес им позор в свое время. И теперь вот он попался в их руки. И его ведут к своему царю.
Да.
И, конечно, ничего хорошего ждать от этой встречи Давиду не приходится. И ему Господь влагает мысль. А почему в него влагает? Ему влагает эту мысль. Не просто так. Потому что Давид идет и молча молится. Ему Господь влагает мысль: притворись-ка ты безумным. И он так и поступает. Он начинает делать безумное лицо. Когда его привели к царю, он начал там на заборе что-то чертить и что-то там пальцами по этим изображениям стучать. Начал на четвереньках ползать, как животное. Начал всякие издавать звуки. Начал там, как бешеную собаку все изображать начал. И когда царь увидел его, он сказал: так, у меня в стране своих сумасшедших полно. Гоните его отсюда, чтобы его глаза мы не видели. И его прогнали из страны. И вот он, наконец, оставшись один, нашел пещеру, в которой укрылся, перевел дух, смог осознать в спокойной обстановке, что с ним произошло, что он, будучи в безвыходной ситуации, опять, в который раз, был опять Богом спасен.
Да.
И в этой пещере он слагает этот псалом.
Ничего себе.
Псалом благодарственный, псалом ликующий, радостный и благодарный.
Да, да. Прям чувствуется,
когда слышишь. А теперь давайте перейдем уже.
Давайте.
Текст.
Буди меня, Господи, благослови.
Ну что ж, благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его в устьях моих. Так начинается псалом, и, наверное, это совсем просто понять, да? А вот «об Господе похвалится душа моя, да услышат кроцы и возвеселятся» – это вот о чем? Как бы вы сказали, ребята?
Ну, вообще сначала как бы вопрос возникает.
Так.
Вроде здесь царь Давид говорит о том, что Господом похвалится душа. То есть, значит, он хвалится Господом. Вот, батюшка, разве это можно? Или что это значит?
Да.
Что имел в виду царь Давид?
Ну, смотрите, чем мы обычно хвалимся?
В нашей
жизни.
Успехами, там, достижениями.
Да. Мы хвалимся, кто чего, у кого что есть.
У кого что получается.
Да. Один в классе боксер, он хвалится кулаками своими.
Да.
А у другого 7-й айфон. Хвалится айфоном. Вот. Третий отличник,
да.
Никому списывать не дает. Тоже. И каждого чем-то превозносится.
Да.
И потому что он в этом чувствует какую-то опору и какую-то силу.
Да.
Но все можно потерять.
Какую-то силу, да.
Да. Можно же все потерять это.
Ну да.
И здоровье потерять можно. И кулаки, и богатство. И что тогда останется? И человек, когда это теряет, эту свою опору, у него ничего не остается. Он оказывается в панике даже, в панике. А если человек хвалится Господом, если он имеет опору в Боге, то эта опора никогда не подведет.
Да, интересно.
То есть хвалиться Господом, это значит быть все время с Ним, иметь с Ним твердую связь.
И чувствовать опору.
Опору, да, опору.
Здесь Давид хвалится вот именно Богом, который его спас, помог. Он ликует и прямо обращается ко всем людям кротким, да? Кто такие кроткие люди?
Которые
не воздают злом за зло.
Ну,
которые
да.
этого в стороне от этого стараются.
Можно сказать, что они даже добрые.
Добрые.
Да. Они... Кстати, и что они должны услышать там?
Так вот.
И чего возвеселиться?
Да услышат кроцы и возвеселятся.
Да. Он с ними делится этой радостью. Смотрите,
говорит. Давид делится?
Да.
Чтобы они его услышали, тоже с ним вместе.
Надейтесь только на Бога, говорит Давид.
Понятно. Ага.
Приходите, дайте вместе возрадуемся.
Угу.
И возвеселимся.
Угу. Возвеличите Господа со мною, и
кстати,
вознесем
Кстати, вот еще вот в первом самом стихе, вот тут благословлю Господа на всякое время,
выну
хвала Его. Вот вы знаете, вот благословлю и хвала, они тоже имеют разницу.
Угу.
Когда мы говорим благословим, благословлю – это благое слово, да?
Угу.
То есть мы благодарим Бога, выражаем Ему благодарность за те Его милости, которые Он на нас явил, которые Он нам дал.
Да.
А хвала Его, мы Его восхваляем, превозносим, мы созерцая все Его могущество. То есть даже если Он нам что-то не сделал сейчас, в данный момент, но мы все равно Его созерцаем, Его великолепие.
Потому что имеем
его
в Нем
любовь,
опору, да, понятно.
Да, и хвалим.
Хорошо. Ну, давайте дальше приглядимся. Возвеличите Господа со мною, вознесем имя Его вкупе. Это значит, прославляйте Господа.
Прославим все вместе.
Все вместе. Да. Так. Взысках Господа и услышами, и от всех скорби моих избавими.
Вот это как раз фраза. Я раньше в ней вообще не сомневалась. Я всегда думала, что взысках Господа, это значит, что я... позвала его, например, да? Ну, то, что как бы нашла и ему помолилась. Я думала, что это обозначает. Вот. Но, может быть, я ошибаюсь?
Возможно.
Я взыскал Господа, да? Что такое взыскать Господа?
Ну, смотри, например, ты сидишь дома, читаешь книжку. Вдруг тебе какая-то мысль пришла. Ты говоришь, мам. И она говорит, чего? И ты ее что-то спросила, да? Или ты ее спрашиваешь, а в ответ тишина. И тебе надо пойти поискать маму. Найти ее. А может быть, она все ушла, тогда надо все звонить, спрашивать. И тогда уже ты ее слышишь, да? И ей говоришь, и она тебе что-то отвечает. Так вот, взыскал Господа, это не просто позвал, а ты предприняла усилия.
Да, вот. Чтобы найти ее.
Конечно. Вот мы, когда молимся, мы часто очень молимся невнимательно.
Ну да.
Мы там думаем о чем-то там.
Отвлекаемся постоянно.
Да, там, да. Кто о мультфильме там думает, кто думает там о книжке интересной, кто-то про курочку жареную думает. Вот. Каждый о чем-то своем. А при этом слова молитвы, да, мы, так сказать, просто произносим.
Ну, механически, да. Так.
Самое часто. Страшное, что механически.
И себя страшное. Очень трудно заставить вдуматься вот да. в то, что произойдет.
Так вот, если мы вспомним, что было с Давидом. Он шел, арестованный этими филистимлянами. И он не думал ни про книжку, ни про мультфильм. У него было только вот в сердце одно. Господи, помоги.
То есть он его взыскал?
Он его взыскал. Он предпринял усилия и труд.
То есть это и искал, и звал, и нашел.
Это понятно. Те усилия, да.
Я взыскал Господа, да, и Господь услышал меня, да. Приступите к Нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся. Тут все понятно?
Да,
конечно.
Так. Сей нищий возвай, и Господь услыша, и от всех скорбей его спаси, и...
Ну, вы знаете, вот я вот, ну, всегда вот, когда слушал этот псалом, я всегда думал... Что за нищий? Вот почему-то какой-то нищий вдруг откуда-то появился.
Может, мимо проходил какой-то?
Или это он мимо проходил, или это сам Давид так говорит?
Или это образно о ком-то?
Он нищий там.
Все нищие. Почему? То есть вообще-то почему царь Давид себя... Да. Явно, что он себя называет нищим. Почему царь?
Он еще не Давид.
Он еще не царь, кстати. Да-да-да, он еще не царь. Да,
он еще же военачальник был.
Да, почему он называет себя нищим?
Он действительно в данном случае говорит о себе. Но, да, он представляет себя нищим, потому что он все потерял. У него ничего нету. Он вот как раз нищий дух. И он только имеет упование на Бога. То есть это то же самое, о чем мы говорили сейчас только что выше. Но сейчас он еще представляет себя как нищим. И также говорит в то же время о других нищих.
Да.
Он же пророк все-таки.
Обложены нищие духом. Здесь вот есть какая-то...
Я тоже про
конечно, и так есть связь. Да?
Ага, связь, да.
Нищие духом, те, которые все потеряли и уповают только на
только
Бога.
На Бога.
Потому что нищие разные бывают. Бывают, что человек вроде бедный, а мысли у него злые, и он хочет всего-всего-всего. А это не тот нищий. А нищий, который принимает это, который смиряется с этим, своим состоянием и относится к этому как к промыслу Божьему о нем и уповает на Бога. Вот этот вот.
Это нищий. Трудно.
Но это вообще да, высший пилотаж.
Это трудно. Так. Хорошо.
Тоже все же мы считаемся богатыми духом-то.
Да.
А надо-то наоборот.
Да. Так. Ополчится ангел Господень, окрест боящихся его, и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж, и же уповает на...
Вот, извините, вот я вот думаю, вот. Вот тут написано, что вкусите и увидите, что благ Господь и что блажен муж, который уповает на него. А вот что надо сделать, что надо вкусить, чтобы это увидеть, понять?
попусту вопрос. Вкусите и видите, яко благ Господь.
Ага. Надо вкусить молитву. Надо вкусить это взыскание о Господе. Надо вкусить эту радость от осознания того воздействия Божьего на тебя, которое с тобой случилось.
Надо тоже вкусить, трудно.
Надо вкусить присутствие Бога в твоей жизни, Его славу, которая является прямо при тебе.
Да, понятно. Спасибо.
Хорошо. Ну, бойтесь Господа все святые Его, яко несть лишение боящимся Его. Богатые обнищавшие в зал каша, взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господня научу вас. Давайте немножечко для малышей вот эти слова, как вы понимаете, расскажите. Бойтесь Господа все святые Его.
Ну, я думаю, что бойтесь Господа не в смысле, что мы там боимся, что у нас как-то там накажут, что нам будет плохо от этого. А что, как уже я вот спрашиваю, что Господь нам как Отец, и мы боимся Его обидеть, боимся расстроить чем-то. И поэтому, раз мы как бы святые, хотим подражать святым, хотим быть рядом со святыми, значит, мы должны быть как бы послушными детками, не омрачать, не обижать.
Да, абсолютно верно.
Угу.
Здесь Давид называет святыми всех верующих в Господа.
Да.
Так, ну хорошо. Дальше бежим? Или какие-то еще вопросы есть?
Он ведь зовет, смотрите, придите, чада, послушайте меня. Да. Страху Господню научу вас. У меня уже, говорит, большой опыт. Меня там убивали. Вот здесь, там меня Господь спас, здесь спас. Приходите, я вам расскажу, как велик Господь.
А вот дальше замечательные совершенно слова. Вот кто есть человек, хотя и живут, любя дни, видите благи? Вот что за вопрос задает Давид? Давайте. И как отвечает на этот вопрос? Давайте постараемся перевести. Да, кто есть человек, хотя и живут, любя дни, видите благи? Как бы вы это сказали по-другому, на более привычном нам сегодня языке, на котором мы каждый день общаемся? Давай, Паш.
Ну, мне кажется, то, что, ну, вообще, в церковнославянском «живот» значит «жизнь».
Жизнь, да.
И получается, кто есть, ну, кто есть человек, хотящий жить, кто есть человек, но хотящий жить.
Так, так.
И который любит дни.
Любя дни, видите благи.
Да, любит, как бы, чтобы любит.
Может быть, хочет.
Дни.
Чтобы у него все было хорошо. Да, то, чего мы все хотим, на самом деле.
Человек, который хочет вкусно кушать.
Да.
Хорошо спать.
Да. Ага.
Везде кататься.
Да.
Чтобы у него все было, ему ничего за это не было.
Кто есть человек?
Вот это такой человек.
Хотя и живут, любя и дни, видят и благи. Кто человек, желающий жить и видеть, так сказать, добрые дни?
Да.
А в чем вопрос тут?
Так он сейчас спрашивает, и сам
потом,
же отвечает.
Да, а потом он сам отвечает. И вот это вот замечательный совершенно ответ, да, просто руководство к действию. Давайте его прочитаем. «Удержи язык твой от зла, и устне твои ежени глаголоти льсти». Это значит, удержи язык твой от зла, собственно, уклонись. Да.
Сотвори благо.
Да.
Защи мира. И устремись к этому миру.
И пожени.
Это вот он выступает здесь как настоящий учитель и наставник, как настоящий будущий царь.
Очи Господне на праведное, и уши Его в молитвах. Лицо же Господне на творящее злое, еже подребите от земли памяти.
А я тут не совсем понимаю, Господь же всех любит. Зачем, ну как бы, злые же тоже Его дети, Его творение. То есть, в смысле, почему Он хочет их
истребить земли, память их?
А, память их истребить землю. То есть не самих людей?
Пусть они остаются, но их никто не замечает, да?
Вот как-то так.
Не знаю.
Нет, когда... Вот смотри. Если папа на тебя смотрит, а ты делаешь что-то... Что-то такое, что его радует. Он на тебя смотрит и радуется. А если ты делаешь что-то плохое, и ты не хочешь просить прощения.
Упорствуешь.
Упорствуешь в этом. Ты говоришь, а я вот все равно права. То он на тебя не смотрит, понимаешь? Ему больно смотреть на тебя. А лицо все равно повернуто к тебе. Потому что он ждет, а вдруг ты скажешь, прости меня, папа. И он сразу на тебя опять посмотрит.
Возваша праведнее, Господь, услыша их, и от всех скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем и смиренный духом спасет. Многие скорби праведны, и от всех их избавит я, Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едино от них не сокрушится. Тут все понятно?
Да. Но ведь смотрите, но ведь мы знаем, что иногда хорошие люди, они тоже умирают. Тоже им бывает плохо.
Почему там, так не, иногда несправедливо, что злые могут там жить хорошо, а хорошие не всегда?
Да, и вот он говорит то, что Господь будет хранить, ну, все кости и от всех скорбей нас избавит. А когда это будет?
Ага.
Помните, нам все-таки хочется, чтобы побыстрее.
Помните притчу о богаче и Лазаре?
Да.
Да.
Вот у богача все было.
То есть в вечности будет.
А потом он, а как он потом маялся, страдал, умолял, чтобы детям его сказали, чтобы они не жили так, как живут.
То есть это получается как бы про вечную жизнь нашу.
Ну, в том числе, но в данном случае, если мы вспомним, почему псалом написан, тут как бы в двух плоскостях. С одной стороны, Давид пророк, он говорит вещи вечные, а с другой стороны, он радуется своему спасению, и тут в буквальном смысле Господь сохранил кости его. Вот так же, как сохранял многих других. Как он сберег там пророка Даниила, когда его львам кинули, как многих потом мученики, которые были посланы на казнь, их тоже и звери не ели. Вот, и вот мученицу Варвару, великомученицу память праздновали на днях. Вот. Она, когда на казнь шла, ее хотели колесовать.
Да.
Она, это орудие просто развалилось на глазах. И сотни человек уверовали в Бога.
То есть это когда нужно, и для,
да,
в том числе для других,
да,
людей.
Да, а еще Господь сохранит их, эти все кости наши, дай Бог, чтобы и наши тоже, для будущей жизни,
да,
для будущего воскресения.
То есть в прямом смысле кости?
В прямом смысле,
как
конечно.
Тело, да, как человек?
Ну, конечно. Вот было пророчество пророка Исаии, да. Как он видел поле, на котором
множество костей,
да. они собирались воедино.
Да, и как вставали люди.
Да, жилами.
Да. А когда ребята читают это пророчество, помните, когда его читают?
Нет.
А вот перед тем праздником, который нам рассказывает о воскресении, да? Вот,
великим постом.
Ну, хорошо, давайте, осталось нам совсем чуть-чуть добраться до конца, да, этого 33-го псалма. «Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него». Тут все понятно?
Ну, вот как раз, кто ненавидит праведного, те прегрешают.
Кто грешит.
Да. И смерть таковых люта, потому что они все теряют в своей жизни. Они при жизни смеялись над тем, кто в Бога веровал. Насмехались, мол, ты такой-сякой, вот посмотри, какой я. Ну вот они померли, и все, что у них, какое я, все осталось там за гробом.
Ага, да. Ну вот смотрите,
ничего не
вот
осталось. А те, кто уповают на Бога, те не прегрешат. Их упование не будет посрамлено.
Да. Ну вот скажите, хорошо, но у меня возникает вопрос. А как так постараться, как так сделать, что нужно делать каждый день, чтобы стать этим праведным как раз? Ну вот мы вот стараемся там за рождественский пост что-то сделать, как-то себя изменить. Вот и мы хотим что-то, но ведь получается иногда то, что и не получается. А как это, ну, как так постараться, чтобы...
Как стать святым?
Получается, что и не получается.
Ну хотя бы праведным.
Хотя бы
быть праведными.
У нас есть прекрасные инструменты. У нас есть один инструмент встроенный в нас. Совесть, как он называется, наверное. Точно, совесть, которого надо всегда слушать.
Угу.
Она нам всегда подсказывает. Если мы ее не будем усыплять, не будем от нее отмахиваться, она нам будет все время вовремя говорить. Как парктроники на машине.
Да-да-да.
Будет предупреждать.
Да, краска как бросится в щеки. Да. Это значит, совесть заговорила.
Да. У нас есть Святое Евангелие, читая которое, мы узнаем, что такое хорошо, а что такое плохо. Есть заповеди Божии. У нас есть таинство исповеди, таинство покаяния, в котором мы можем свою душу омывать от всего того, что на нее гадкое налипает. У нас, видите, сколько всего.
Ну да.
Для того, чтобы сохранить себя.
Угу. Мне как раз пришла сейчас мысль, что правильно, что вот готовиться к исповеди, вот мы уже сказали, надо все-таки не прям накануне, а каждый день стараться как бы анализировать, что сделал хорошего, что плохого. Как-то этого, чтобы оно уменьшалось по возможности.
Блокнотик такой, блокнотик с собой носить.
Это называется аналитическая работа. Человек помечает, что он сделал плохого, а может быть, что хорошего
тоже. А можно так вот, что хорошего? Или это не полезно?
Ну, на мой взгляд, имеет смысл. Это не для того, чтобы хвалиться этим, что я сделал хорошего. А для того, это опять же для анализа.
Для того, чтобы понять, для не того... зря ли прошел мой день вообще.
Ну да, для того, чтобы все-таки нужно на чем-то воодушевляться. Раз мы сделали хорошее, значит, Господь нам позволил это сделать. И мы оказались в его руках орудием, чтобы сделать это хорошее. Это, да. И, конечно, лучше все время это, так сказать, вести такую работу. Тогда ничего внезапного на нас не свалится. Когда вдруг, скажем, мама скажет, так, давай на исповедь.
Вот
а ты, ой, а я не готова. Или не готов, да?
Спасибо большое. Отец Дмитрий, мы так вот настроились на музыку рождественского поста. Она у нас немножечко, может быть, ярче зазвучала. Вот какой песней мы программу сегодня закончим.
Я еще один момент забыл сказать. Еще один инструмент у нас есть.
Так, какой?
Всегда, когда мы что-то делаем, надо представлять, что Христос стоит рядом.
Да, кстати, это помогает.
И вот что он подумает, понравится ему или не понравится то, что мы задумали. Вот так вот.
Да, хорошо.
И теперь время у нас уже позднее. Уже надо готовиться потихонечку ко сну. И на прощание... мы с вами послушаем колыбельную, тоже песню Андрея Мисина, он же поет. Песня называется «Ангел сна».
Друзья, вы слушали программу «Детский час», и нашим гостем был музыкант, композитор, клирик Московского храма святителя Митрофания Воронежского, священник отец Дмитрий Николаев. Спасибо вам большое за эту беседу, отец Дмитрий.
Спасибо.
Вели программу Анастасия Абрамова и ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Павел и София Журавлевы. И в эфире нашем сегодня прозвучали песни Андрея Мисина, а также церковные песнопения в исполнении хора братьев Валаамского монастыря и детского хора воскресной школы при строящемся храме иконы Божией Матери Владимирская в Южном Бутово.
Плыл на крыльях полотняных безымянный ангел сна. Над землей в семи туманах чуть пониже, чем луна. Он летел и был он волен приземлиться, где хотел. Над свечами колоколен ангел сна всю ночь летел, он летел, он летел.
известных городов. А внизу скрипели зубы шестеренок и волов. И бессонные машины добывали в шахтах свет, и звучало: не нужны нам сны, раз ночи больше нет. Ночи нет, ночи нет. Вдаль вдоль магнитных линий, сняв старый лётный шлем, плыл он на лёгких крыльях, незамеченный никем. Безымянный ангел сна над землей в семи туманах, чуть пониже, чем луна.